Он очнулся в своих покоях. Очнулся, услышав, что кто-то плачет. Горько, по-детски, навзрыд. И лишь через несколько мгновений до Вьясы дошло, что плачет он сам. Его душили стыд, отчаяние и ясное, как озарение, осознание собственной непоправимой ущербности. Сейчас он не был подвижником, отшельником, великим мудрецом. Личина слетела. Он был просто ребенком, обиженным до глубины души, которому только что заявили напрямик: «Ты урод и останешься уродом на всю жизнь. Ты никому не нужен. Лучшее, что ты можешь сделать, — это сдохнуть прямо сейчас. Глядишь, в другой жизни тебе повезет больше, урод!» Осторожная рука тронула его за плечо, и отшельник взвился, как от ожога. Над ним склонилась Гопали. Девушка не отшатнулась от рывка отшельника. И Вьяса вдруг понял, что служанка уже давно гладит его по плечу кончиками пальцев, шепча на ухо тихие слова утешения. Молния отчаянной надежды рассекла царивший в душе мрак. Он ей не противен. Она не боится его жуткого облика, не бежит прочь. Боги, неужели ей приятно быть с ним рядом? Сейчас у черного островитянина не было ни времени, ни желания задумываться, что это. Любовь, жалость. Просто интерес, пусть и доброжелательный. Ему было все равно. Главное, в этом мире есть хоть кто-то, кому он не безразличен, не противен, кто оказался рядом в трудную минуту, хотя никто не просил девушку об этом. Отшельник порывисто обнял служанку и долго, не стесняясь, взахлеб рыдал у нее на груди, содрогаясь всем телом, и постепенно... успокаиваясь. Он не сразу понял, что руки его уже не просто обнимают, но осторожно, неуверенно ласкают девушку, и торопко отвечает ему взаимностью. Вьясу обдало жаром, но не жаром тапосом, к ощущению которого он давно привык. Иное, удивительное ощущение поразило его. Он чуть не оттолкнул от себя служанку, но Гопали мягко удержала его, и постепенно руки осмелели, проникнув в святая святых, а пальцы Гопали вторили им легкими нежными касаниями, и все получилось само собой, легко и естественно, и ложе плыло, качаясь в теплых волнах, унося двоих к вершинам неземного блаженства, в те миры, изобильные медом и топленым маслом, где, кроме урода, забывшего об уродстве, и рабыни, забывшей о рабстве, не было никого. — Тебе недолго осталось быть рабыней, — благодарно прошептал Вьяса, на ухо Гопали засыпая. Или это ему приснилось? В любом случае, слова отшельника оказались пророческими.
Наутро Вьяса исчез из дворца. Никто не видел, когда и куда он ушел. «Святые отшельники, они такие», — шептались люди. «Ну да», — поддакивали другие. «Сделал дело, и ноги в руки, ищи свищи. Это правильно, это по-нашему, по-мужски». Поиски не дали никаких результатов. А через 4 месяца до Хастинапура докатился слух, что Вьяса вернулся в свою островную обитель. Сатьявати с пристрастием допросила евнухов, дежуривших в ту ночь у покоев царевин. Евнухи в один голос показывали одно и то же. «Да, зашел, да, визгу было, хоть уши затыкай». «Но мы не затыкали, как можно, ведь нам же было велено, мы честно». «Да, потом кричали, как будто, ну, как будто великий аскет этих двух. Прости, госпожа, уж не знаю, что он там с ними делал, не видно было, жаль. Но царевны явно сопротивлялись». Только без толку. И 2 часов не прошло. Слышим, кричать перестали. Только вроде бы всхлипывают. Жалостно так, аж слеза прошибает. Тут дверь открывается, и он выходит. «Ну да, Вьяса, в чем мать? в чем его достойная и милостивая царица родила. Взор пламенный, в бородище всенародной агни бушует. На нас даже не взглянул и к себе пошел. Ну да, нагишом. А когда поутру вошли к царевнам, те все еще пребывали, мягко выражаясь, в смятении чувств. Это если очень мягко и почти не выражаясь. Плачут хором, все в синяках, исцарапанные, глаза безумные, волосы дыбом, словно их не человек, а дикий зверь пользовал. Да не один раз. Ну и по делам довели юного царевича до погребального костра. Вот теперь и сами узнали, как оно. Сами царевны действительно растрепанные и покрытые синяками и ссадинами, при расспросах только бились в истерике, и единственное, что удалось из них выудить свекрови, да, было. Ну и то хорошо. Небось, добром давать не захотели, паскуды. Так в ясы их. Молодец, сынуля. Чтоб знали в другой раз свое место шлюхи подзаборные. Что лекаря говорят? Беременны? Обе? Вот и отлично. И все складывалось именно так, как задумывала царица. Хоть раз в этой паскудной жизни ей немного повезло. Во дворце о черном островитянине старались не вспоминать. Но получалось не очень. Отшельник-то уехал, а кобра осталась. Змею неоднократно видели то там, то тут. В коридорах дворца, где крошка ползла по каким-то своим делам, наплевательски относясь к людям, жмущимся по углам. На кухне, где змея нагло пила молоко, с таким видом, будто оно принадлежало кобре по праву. А все остальные здесь были дармоеды, которым не то что молока, а и дохлой жабы не полагается. Но чаще всего кобру видели в дальнем конце дворцового кладбища. Свернувшись в кольцо, она грелась на солнышке поперек маленькой могилки. Именно здесь покоилась обезьянка Кали, былая любимица Грозного. И никто не знал, что один человек регулярно приносит крошке чашку свежего молока, а потом долго сидит рядом, поглаживая чешуйчатую шею и, глядя в загадочные желтые глаза кобры, с вертикальными черточками зрачков. Змея ничего не имела против. И Гопали подозревала, почему. Кобра осталась здесь охранять ее. Ее и ее будущего ребенка.